Інтерв'ю на радіо «Спутник».
В США разгорелся очередной скандал, связанный с расизмом. Психоаналитик Дональд Мосс опубликовал эпатажную статью, в которой назвал белых злокачественным, паразитическим состоянием. По его мнению, белизна делает своих носителей ненасытными, жадными и извращенными. Такие эпитеты в свой адрес смогли снести далеко не все белые в Штатах. И Мосс подвергся резкой критике. Можем ли мы победить расизм? Или он у нас в крови? С нами на связи доктор политических наук, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Владимир Малахов. Здравствуйте, Владимир Сергеевич.
Добрый день.
Владимир Сергеевич, откуда берутся вот эти проблемы расизма? Казалось бы, 21 век, казалось бы, с рабством давно покончено, и все люди братья, все едины, а все равно проблемы есть.
Ну да. Вы знаете, я думаю, что дело вот в чем. Расизм – это не только идеология. Она, конечно, себя уже дискредитировала. Она уже, так сказать, не камильфу. Это еще и социальные отношения. И вот до тех пор, пока эти отношения существуют, приглашающие, так сказать, расистским практикам, расизм все равно будет. Даже если его приверженцы на словах от него открещиваются. Знаете, какая штука. Я в свое время написал книжку, 20 как раз в этом году ровно. Она называлась «Скромное обаяние расизма». И там была такая мысль, что расизм, вот при всем при том, что все от него, повторяю, чаще отбрыкивают и говорят, нет-нет, мы не расисты, он имеет такую вот, как бы сказать, извращенную, такую перверсивную привлекательность, состоящую в том, что он позволяет некоторым людям чувствовать себя автоматически выше других. Как бы такое вот априорное с рождения данное превосходство. Просто по факту рождения. Вот, коль скоро я, так сказать, родился белым, то я могу считать, что люди цветные, они ниже меня. Скажем, там недавно с дерева слезли, еще что-нибудь такое. И это психологически очень такая для многих приятная позиция. Она позволяет ощущать себя выше, независимо от собственных достижений. Да, может быть, я ничего не достиг, но я уже вот господин, а не рабы, просто потому что вот я белый. Вот если так огрубить, то есть вот такая здесь закавыка.
Но мы сейчас имеем обратную тенденцию, что теперь белым становится быть стыдно, да? Вспомните вот это движение БЛМ, которое прокатилось и не только по Америке, когда белые полицейские на колени вставали перед чернокожими.
Мы, получается... Но это же не потому, что им стыдно быть белыми, а им стыдно за определенные действия своих коллег. Вот и все. Здесь не надо, понимаете, вот эта статья, которая вот послужила, как я понимаю, поводом для нашего интервью, она, на мой взгляд, просто какая-то, ну, вообще ни о чем. Понимаете, человек как-то все перепутал. Он просто вот, ну, все перепутал. Причем здесь стыд за принадлежность белым. Речь идет именно о некоторой вшитой в отношения, в социальные отношения несправедливости, каких-то недопустимых морально, прежде всего, недопустимых вещах, но вот ощущение их неприемлемости. Вот это порождает такие вещи. Вот и все.
А, скажем, на государственном уровне можно этому как-то положить конец? Вот я помню прекрасно, в Советском Союзе, да, это было везде в книжках прописано, это везде говорилось со всех трибун, это говорили учителя, воспитатели в детском саду, что мы все равны и, в общем-то, не надо показывать пальцем и т.д. и т.п.
Знаете, здесь было все-таки определенное лицемерие, потому что если посмотрите, скажем, на плакаты, изображающие дружбу народов советскую, вы видите, что в центре стоит человек в нормальном костюме 20 века, и это русский, а все остальные в таких фольклорных, таких традиционных костюмах из 19 века явно. Это как бы вот этнические меньшинства. Получается, русский – это человек как таковой, а все остальные – это как бы вот такие фольклорные персонажи. Понимаете, и там вообще много было такой, как сказать, ну, я бы сказал, немножко, мягко говоря, лицемерной на самом деле истории. Вот. Я вот что хотел сказать. Смотрите, вот когда я говорил, что это идеология социальные отношения, вот идеология, она, в общем, восходит исторически, понятно к чему, да, к колониализму, к тем временам, когда одни группы людей, европейцы, завоевавшие сначала Южную Америку, а потом Азию и Африку, были наверху социальной иерархии, да, а, соответственно, не белые, цветные были внизу. И вот эти отношения господства, которые тогда сложились, они стали восприниматься как естественные. Вот то, что господа – это белые, а условно рабы или там как-то подчиненные люди – не белые, это воспринималось как само собой разумеющееся, как естественное. Вот расизм где-то здесь находится, понимаете, вот в приписывании, увязывании позиции группы на социальной лестнице, да, в социальной иерархии, с ее свойствами. Когда мы считаем, что вот тот факт, что данная группа находится внизу, социальной иерархии, он обусловлен не какими-то историческими причинами, не какими-то обстоятельствами, а ее свойствами. Вот это в них как бы заложено, у них там, не знаю, в крови, в культурном коде, еще в чем-то они там должны быть. Да? Это вот, собственно, расизм про это. Но ведь, понимаете, помимо вот этой исторической причины, есть еще рынок. Вот мы, скажем, сегодня тоже сталкиваемся с такими своеобразными практиками, когда рынок, рыночные отношения приглашают нас натурализировать различия, то есть представлять различия как естественные. Вот смотрите, если у москвича или петербуржца, какого-то жителя большого крупного города, российского, скажем, да, есть средства на евроремонт. Он делает себе евроремонт. Если у него не хватает денег, он делает укроремонт, да, приглашает украинских рабочих. А если у него еще меньше денег, он приглашает тогда сделать таджик-ремонт, да, он приглашает работников из Средней Азии. И вот недаром существует такая фразеологема «понять таджика», да, еще там есть всякие пежоративные именования, там чурку и так далее, не будем никого оскорблять, но это все время это вот на слуху, да, вот. И у вас получается, что вот эта позиция, она автоматически закрепляется за определенными людьми. Вот их нахождение вот на этих ролях, на этих позициях начинает восприниматься как само собой разумеющееся, как естественное. Это тоже расизм.
И побороться с этим, я так понимаю, невозможно. Чем дальше, тем все равно у нас будет где-то на подсознании это существовать. У нас, я имею в виду не только русских, я имею в виду человечество.
Ну, в общем, да. Как вот пишут некоторые неомарксисты, расизм вообще-то зашит в сами капиталистические структуры, потому что он позволяет легитимировать, да, то есть обосновать, узаконить и моральные всячески, ну, прежде всего морально, то обстоятельство, что в одних регионах мира зарплаты принципиально выше, чем в других. Он легитимирует это, он говорит, а зачем этим цветным платить? Да, они и так поработают. Вот. То есть он, во-первых, вот он способствует тем самым стабилизации этой системы, такого глобального апартеида, да, вот. А во-вторых, он минимизирует политические риски внутри этих вот развитых капиталистических стран, потому что белые рабочие, местные рабочие будут солидаризироваться, естественно, с местными властвующими, господствующими классами, а не со своими братьями по классу где-нибудь там в Азии или в Африке. Так что в этом смысле расизм – это такая, так сказать, структурная проблема, вот повторяю, вписанная, зашитая в глобальный капитализм. Но если все-таки от этого отвлечься и, так сказать, уж не парить в таких теоретических империях, то вот на бытовом уровне возьмите, пожалуйста, футбол. Вот сколько с этим уже борется, да? Лет 50, наверное, или около того. А все равно выходят темнокожие на поле, там могут банан бросить, там зашипеть, изобразить какое-нибудь там это самое животное, дерево спустившееся и так далее. Ну вот как с этим бороться? Вот борются, штрафы накладывают.
Ну, футбольные фанаты – это вообще отдельная история. Мне кажется, отдельная категория людей вообще.
Но видите, это же такие, в общем-то, живущие среди нас расисты. Вот такие биологические расисты. А большинство из нас как раз не биологические расисты, а такие, как бы сказать, ну, не буду всех обвинять, но просто есть такой феномен, я вот называю для себя такой припудренный расизм, рафинированный, да? Это когда мы заменяем расу на культуру. Когда мы говорим, нет-нет, никаких рас вообще мы не говорим, ни о крови, ни о биологии, мы говорим о культурных кодах, о том, что вот некоторым группам, им вот, так сказать, в силу их таких фундаментальных, опять же, изначально, априорно присущих им особенностей культурных, вот надо находиться там, где они сейчас находятся. А имеется в виду фактически то же самое, как бы это работа нетрезвых людей и так далее.
Интересно, никогда не задумывалась, когда произносила эту фразу о ее действительном значении.
Я тоже, вы знаете, до некоторых пор пока не стал этим заниматься.
Владимир Сергеевич, хорошо, раз мы не можем от этого избавиться, мы можем хотя бы как-то вот это градус накала, что ли, понизить, или он периодически все равно будет повышаться. Потому что вот, ну, то, что сейчас происходит, да, очень напоминает то, что происходило там в начале, середине прошлого века. Такое ощущение, что мы на 100 лет назад откатились, но только градус поменялся, да, тогда были презренными чернокожие, сейчас белые. То есть вот как-то, чтобы, ну, хотя бы не было такого открытого преследования, этого как-то добиться реально?
Понимаете, если мы посмотрим, если вы имеете прежде всего Америку, это вообще особая история. Это ведь последствия сегрегации. Это 200 лет вообще какого-то дичайшего извращения. Такого нигде не было. Когда вы юридически закрепили поражение в правах целой группы, просто не допускаете к элементарным гражданским правам людей по признаку цвета кожи. И это так просто не лечится. Понимаете, вот то, что сейчас нарыв этот рванул, да, 2 года назад с этим БЛМ, это, конечно, не случайно. Это вот, ну, во-первых, это отсюда, а во-вторых, это, опять же, специфика их капитализма, их такого, знаете, дикого капитализма без велфера настоящего, как это в Европе есть, без системы социальной защиты, без медицинских страховок и так далее, когда происходит совпадение соотношение линий бедности с линиями расового деления. Получается, черные — это бедные, а бедные — это черные. Ну, конечно, за исключениями определенными. Вот такого, опять же, нет нигде. И это такой, если угодно, классовый там накал прежде всего. Это вот это, то есть, как повторяется, совпадение классовых и расовых делений. Отсюда такая вот, если угодно, ненависть чернокожих к благополучным белым и высокомерное презрение белых к этим низко находящимся на социальной лестнице чернокожим. А, соответственно, полицейские это воспринимают, и если полицейский белый, то вот случается то, что случается. Это же случай с этим Шовеном. Заметьте, даже у него такая говорящая фамилия Шовен, прямо как у этого вот поручика, кажется, или кто он там, капрал Шовен, да, который нам слово «шовинизм» подарил. Это тот человек, который дарил на горло 8,5 минут, да, тому явно не святому, и такому явно мелкому там и преступнику, там и наркодельцу, и кем он только ни был, там, и судимости, но как бы то ни было, это очевиднейшая несправедливость.
Владимир Сергеевич, вот то, что сейчас в США вводят вот эти вот квоты на количество там, ну, на примере Оскара, что должно быть там столько-то чернокожих артистов, столько-то нестандартной сексуальной ориентации, столько-то женщин.
По-моему, это глупость.
Ведь это же хотят не только на уровне Оскара вводить, они хотят это чуть ли не на уровне парламента.
Да, это такое, знаете, механистическое представление о справедливости, когда вы квотируете. Заметьте, что это ведь тут тоже была система квот, да? У нас тоже была такая affirmative action, как говорил Терри Мартин, империя утвердительного действия, когда у нас национальные кадры могли в вузах учиться по квотам. Это очень похожая система на самом деле. Вот. Но вот они считают, что иным способом эту дискриминацию не преодолеть. На мой взгляд, это тупиковый путь. Вот. Когда человек попадает на определенную позицию не в силу своих достижений, а в силу таких вот внешних критериев, столько-то нужно там цветных, столько-то ЛГБТ и так далее, это, на мой взгляд, неправильно.
Спасибо огромное, Владимир Сергеевич.
Не за что.
А я напомню, с нами на связи был доктор политических наук, профессор Московской высшей школы социальных и экономических наук Владимир Малахов.
Интервью на радио «Спутник».